Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Спасибо вам за светлые истории, пишет нам наша слушательница и зрительница Татьяна. Спасибо вам за видео. Вчера впервые послушала вживую на радио и поняла, что уже привыкла видеть лица. Мне их не хватает. Я очень благодарна вам за истории, плакала и на истории о тете. У меня тоже был такой опыт, когда я увидела не то, что на поверхности. Моя свекровь 25 лет искала другую жену моему мужу, своему сыну. У меня было много-много обид на нее. Однажды была очередная разборка, она что-то кричала мне. И на этот раз не на меня, а на своего мужа. А я вдруг услышала не то, что она кричит, а почему-то почувствовала, что ей просто не хватает любви. И очень давно. Я не могу описать, но я поняла ее боль. Почему-то подошла и просто обняла ее, молча. Так мы постояли тихо-тихо, и все. И странно, что мои обиды так исчезли, и она больше никогда не говорила про меня гадости, не ругалась со мной. Сначала просто спокойно относилась, а потом даже хвалила. И когда она заболела, я ходила за ней. Так вышло. Сейчас ее нет, она ушла от нас. Сегодня ей было бы 81 год, день рождения. Я молюсь за нее. И она мне одной приснилась сегодня. Очень счастливая. Вот такие вот комментарии пишите вы, друзья, к нашим публикациям, наших светлых историй во ВКонтакте, в прочих социальных сетях. И вот такие комментарии, они просто на вес золота. Добрый вечер. Это «Светлые истории» на радио «Вера». Целый час непридуманных, живых, прожитых, невероятных историй, которые рассказывают участники светлых историй. Позвольте мне их сегодня вам представить. Во-первых, я не знаю, есть ли какое-то, с позволения сказать, простите мне эту вольность, кастинг в одном из любимейших моих храмов Антипа Пергамского на Коломажном дворе. Но если бы он был одним из важных требований к священнической вот этой братии, которая туда приходит, было бы ослепительная внешность и блистательное чувство юмора. Этому полностью соответствует наш сегодняшний гость, клирик храма Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Сергий Шумских. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер.
Как у вас это получается в этом замечательном храме? Там собираются люди, такое впечатление, что одного духа, одной породы, одного настроения, одной тональности.
Ну, важно, кто эту тональность задает. И эту тональность задает, конечно же,
отец Андрей,
в первую очередь, Щенников. Отец Андрей, да, вот, и святой священномученик Антипа Пергамский. И отец Андрей, да, как-то у него это получилось вокруг себя, вокруг храма, собрать такое множество людей, в первую очередь, молодежи.
Это правда. Еще у него такое чувство юмора потрясающее. Он когда шутит, не совсем понятно. То есть вот он сейчас шутит или он сейчас предельно серьезен? И он сейчас говорит очень важные вещи. Потом, нет, шутит.
Мы уже эту разницу улавливаем.
Я еще пока нет. Также с огромным удовольствием представляю вам ведущую радио «Вера» Мариночку Борисову. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уверен, что у Марины историй на тему сегодняшних светлых историй немало. И уж точно знаю, что таких историй целый воз и маленькая тележка у красотки в красном платье, моей жены, телерадиоведущей, преподавателя литературы и мировой культуры МГИМО Аллы Сергеевны Митрофановой.
А вот и нет.
А вот и да.
Я ломала голову, какую историю сегодня рассказать на заданную тему.
А вот и да, не спорь со мной. Я Александр Ананьев, и тема сегодняшних светлых историй фантастическая. Веселые православные. Чувство юмора в жизни православных. Шутки православных. В общем, все то, что заставляет улыбнуться и разрушает вот этот вот неправильный стереотип о православных, как о людях глубоко хмурых, в длинных серых юбках, черных платках, с косматыми бородами, которые стоят под дождем на Косогоре и смотрят вдаль. Вот это все не совсем, хотя иногда бывает, я иногда вот в таком, ловлю себя вот в таком настроении, но, как правило, такого не бывает. Да, отец Сергий?
Все бывает.
Все бывает. Веселые православные, это оксюморон?
Да нет.
Поясните, потому что люди не интегрированные в эту культуру, они как раз имеют вот этот вот стереотип, о котором я сказал, что православные, они довольно хмурые, и ну, вот уж шутки от них точно не ожидаешь. И уж точно в храме там невозможно себе представить смех. Да что там далеко ходить? Спаситель не смеется в Священном Писании.
Действительно, в Священном Писании нигде не сказано, что Господь смеется, но мы знаем, что Он был рожден от Пресвятой Девы Марии, и Он имел все те качества, все те чувства, все те эмоции, которые присущи любому человеку. И понятное дело, что смех, этот, улыбка, это является неотъемлемой чертой и качеством человека. Действительно, в храме, может быть, мы и не услышим звонких смехов, хотя бывают исключения, бывают и какие-то поздравительные слова, бывают и какие-то шутки. Даже в проповеди я считаю то, что они имеют место быть, чтобы как-то разрядить обстановку немного, потому что если мы знаем, вот лук натягивать-натягивать, он рано или поздно треснет. Вот, а такого своего рода какие-то шуточки, вставочки, они разряжают и немножко вот это напряжение снимают.
Так поделитесь же с нами, дорогой отец Сергий, своей историей, которая заканчивается, знаете, закадровым смехом, как в американских ситкомах.
На самом деле, вот Алла говорит, что долго думала, я тоже долго думал, какой бы историей поделиться, потому что...
А я думала, простите, что это вы эту тему выбрали.
Я эту тему выбрал.
Что не мешало отцу Сергию много думать.
Вот, но на самом деле, когда ты в этой среде трудишься, живешь, эти истории, они сплошь и рядом с тобой случаются, и ты, может быть, как-то на них уже не обращаешь пристального внимания, как-то не делаешь, не акцентируешь на этом внимание. Но вот одну историю я вспомнил, которую я прочитал в газете, учась еще в школе. Как-то она мне вот запала в душу, в сердце, вызвала бурю эмоций, и позвольте, я вам ее расскажу. В одной губернии после советского времени, когда духовенство было очень мало, оно было необразовано, вот один владыка рукополагает священника и отправляет в деревню на приход. Спустя некоторое время, он там был одним священником, спустя некоторое время владыка говорит, не звонит, вот передает, что он в какое-то назначенное время приедет послужить, навестить, посмотреть, как там батюшка устроился. Батюшка начинает от волнения там все читать, готовит там пламенную речь, много ночей не спит, записывает все на листочке, чтобы никакое слово не упустить, и кладет это все себе в подрясничек. А также, готовясь к богослужению, он читает: «Священник облачается во все священнические облачения». Ну и батюшка, с простотой отнесясь ко всем этим словам, приходит в алтарь, радуясь от того, что он служит не в соборе, и ризница у них не такая большая, начинает по очереди надевать на себя все облачение. Одно, второе, третье, все, что было в ризнице. Выходит встречать владыку такую, все уже...
Жарко ему.
Одежда не дает дышать. Владыка выходит, и батюшка такой... начинает свою речь: «Вы, владыка, столб», хотя, ну, хотел за этим продолжить, там, столб веры, столб еще, и начинает судорожно пытаться пролезть в тот карман первого подрясника, где лежит эта бумажечка, судорожно повторяет это слово: «Вы, владыка, столб», второй, третий, четвертый раз. Владыка на него так смотрит и говорит: «А ты, качан капусты», разворачивается и уезжает. Больше владыка так вот священников не ставил без практики, без какой-то подготовки, сразу на настоятельство.
Но это не сказалось на служащем в деревне батюшке, герое этой истории? С ним все было в порядке?
Ой, я не знаю.
Вы не очень хорошо знакомы с Аллой Сергеевной. Она жалеет всех. Животных, крупных, мелких, священников, прихожан. Всех жалеет, вот. Архиереев тем более, они в первую очередь. Вот, и она вот сейчас переживала про этого священника. Мне тоже действительно очень интересно, какова его дальнейшая судьба.
Может быть, его, к примеру, отправили подучиться в открывшуюся семинарию?
Слушай...
Как вот хочется предположить,
что... Для того, чтобы подучиться, нам дана Господом целая жизнь. Ты не сможешь в семинарии выучиться всему, да, отец Сергий?
Нет, конечно, это больше касается практической составляющей, чем учиться на приходе. Да, просто одно дело, что настоятельство сразу ставишь, у тебя нет с кого брать пример, никто тебе не подскажет. Ты начинаешь сам вариться в этой кухне и все на опыте на своем изучаешь.
Но семинаристы тоже рассказывают о том, что их жизнь не всегда похожа на занятия в классе.
Конечно.
В особенности, когда начинается практика произнесения проповедей. Мне просто один семинарист рассказывал, что вот первый раз его благословили прочесть проповедь, он вышел, и он так замечательно все придумал, пока шел вот на солью. Он несколько раз повторил свое логическое построение, он никак не мог закончить. И это продолжалось столько раз, вот прохождение по одному кругу, что в результате он в отчаянии заплакал, махнул рукой и ушел. Потому что он выйти из этого не мог никак. Так что у семинаристов тоже по-разному бывает.
Не, конечно, там же на семинарии обучают чему-то высокому, богословскому, а там на приход приходишь. Но у нас такого, слава богу, нет. А вот там бабушки, а вот в какой стороной свечку поставить, а вот ладанок какой съесть там и прочее. Начинается все не то, чему учили.
Но это не повод смеяться над людьми ни в коем случае.
Нет, это конечно.
Потому что у меня-то, ну как, вопросов, которые можно счесть идиотскими, больше, чем у любой бабушки. Это правда. Мне было бы очень неприятно, может быть, это сломило бы меня, если бы надо мной еще и смеялись. Кстати, мы сегодня с Алечкой ехали, когда на запись этой программы. И не то чтобы спорили, но рассуждали. Что такое юмор? Я утверждал, что юмор — это зло, потому что в конечном итоге над чем мы смеемся? Ну, над чем? Мы смеемся над тем, как какой-то конкретный человек попадает в какую-то конкретную нелепую ситуацию, как правило, по своей вине, да? Или очень-очень ржачно, простите мне это слово, но оно здесь уместно, очень ржачно. Когда еще и не по своей вине, тогда можно вообще посмеяться. Из этого я исхожу. Вот помните, в начале программы сказал, что там веселый православный — это оксюморон. Нам не над чем смеяться. Альчика утверждает обратное. Не буду говорить за тебя, озвучь, пожалуйста, свою позицию насчет юмора.
Ну, то, о чем ты говоришь, мне напоминает сцену из «Укрощения строптивого». Помните?
Вспомнил, да.
Сидят Арнелло Мути и Адриано Челентано и смотрят телевизор. Она всячески пытается на него воздействовать своими чарами, а он не поддается. Она думает, ну хорошо, сейчас включим телевизор, там как раз идет комедия.
Чарли Чаплин, кажется.
Там Чарли Чаплин, который наступает на шкурку банана, падает, отсюда рождается какая-то комедия положений, что-то происходит. И она хохочет, как и положено зрителям этого фильма. Я себя всегда ощущаю на месте героя Челентано, потому что он смотрит и начинает плакать. Говорит, ему уже больно. А тут поднимается и опять на той же шкурке банана, и снова падает, и мне кажется, что... Ну, короче, я очень понимаю этого самого строптивого, я не помню сейчас, кстати, как зовут этого героя. А, Илья, его же зовут еще как пророка Илью, да, она говорит, это номе до профето. Он как раз в этой сцене выражает вот все мои эмоции. И я, когда вижу, как, ну, вот, то есть мне кажется, что это, ну, если только это не какие-нибудь там нарочитые такие истории, которые переходят совсем уже в сатиру, и ты понимаешь, что, ну, от реальности они отделены, доведены до гротеска, тогда да, но...
Ты неправильно трактовала задумку автора этой сцены.
Да.
Дело в том, что герой Адриано Челентано, мсье Илий, он просто был настолько изощрен в своем опыте издевательства над красотками, что он таким образом над ней просто издевался. Я тоже применяю этот прием, правда, я не настолько опытен. И уж коль на то пошло, позвольте мне, отец Сергий, рассказать короткую, но показательную, поучительную. Ничего, Альчика, позволишь мне рассказать историю про орешки? Она замечательная.
Ее уже все наизусть знают, Саша.
Но отец Сергий не знает, и наши зрители не знают. А история очень трогательная. Представьте себе, дорогой отец Сергий, май. Мозельская долина в Германии. Взятый в аренду прекрасный, роскошный немецкий автомобиль. И такая респектабельная компания в салоне. Вторая половина дня. Садится роскошное солнце. Мы едем через поля, леса, луга на этой машине по роскошной немецкой дороге. Абсолютная идиллия. И еще едем в какое-то хорошее место. И тут, посреди этой идиллии, из леса на опушку выходит маленький, похожий на Бэмби из мультфильма «Олененок». Мы все, затаив дыхание, смотрим на эту картину, ее видят все. затаив дыхание, потому что это так красиво, так прекрасно, лучшего желать нечего. И когда мы уже проезжаем на очень респектабельной скорости в 59 километров в час мимо этого олененка, Альчика вздыхает и говорит: «Бедненький». Мы все внимательно смотрим на Аллу Сергеевну, пытаясь понять, что же она имеет в виду. Помолчав и проглотив недоумение, мы все хором обращаемся к ней с вопросом: «Почему?» Она вздыхает и говорит: «Один в лесу». Мы говорим: «Так подожди, олени живут в лесу, у него там полно травы, еда наверху, еда внизу, журчей ручит, там ручей журчит там в лесу, все, что надо для счастья у него есть». Она помолчала и изрекает фразу, ставшую впоследствии мемом: «А вдруг ему орешков хочется?»
Гениально.
Да, это прекрасная история. Я Альчику очень люблю за эту невероятную эмпатию ко всему живому. И растительному иногда.
Если бы еще от слов она почаще к действиям переходила, тогда понимаю. А так это все слова-слова.
Вы от темы не уходите. Вам Чарли Чаплин нравится или нет? Смешно это или нет?
Марин, смотря что. Вот, к примеру, фильм...
«Огни большого города»?
Нет. «Графиня из Гонконга», где он выступает в качестве режиссера и снимается в эпизоде. А в главных ролях там Марлон Брандо и потрясающая Софи Лорен в каком-то зените своей вот этой ослепительной красоты. Это правда смешной фильм, ну, правда смешной. И все вот эти комедии положения, они там, ну, на это смотришь и улыбаешься. Если не смеешься, то по меньшей мере улыбаешься. А все, что связано с его образом маленького бродяги, меня вызывает...
В самую страшную эпоху 20 века, в самый страшный период 20 века причем.
Да, то есть, когда я смотрю, например, «Новые времена», у меня мой любимый фильм Чаплина — это «Новые времена», но я плачу, когда я его смотрю. У меня не получается. Там, даже когда он там вот на конвейере стоит, вот эти вот гвозди забивает, я все время вспоминаю, все долбим, свои забиваем, а бывало ли ты любим и не забываем. И мне все время от этого... Ну, простите. Ну, короче, неправильная гражданка. Давайте лучше к другим историям перейдем.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Священник Сергей Шумских, клирик храма Антипа Пергамского на Коломажном дворе, что по соседству с Пушкинским музеем в одном из самых красивых районов Москвы. Также с вами Марина Борисова, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Сегодня мы говорим о веселых православных, о шутках, о чувстве юмора, о ситуациях невероятных, нетипичных, из которых можно было выйти только с помощью чувства юмора, а может быть и о чем-то другом. И пришла пора Марине Борисовой поделиться своими историями на эту заданную тему.
Ну, я даже не знаю, прям с чего начать. Меня Алла обескуражила, вот я теперь сижу и
извините,
думаю, как я отношусь к Чарли Чаплину. Дело в том, что когда я читаю историю Закхея и Мытаря, мне кажется, что вот абсолютно в чаплинском духе описано в Евангелии, как этот маленький начальник полез на дерево, чтобы увидеть Христа. Вот вся вот эта мизансцена в моем восприятии абсолютно чаплиновская. И я сейчас слушаю, думаю, я, наверное, просто... Какая-то очень неправильная православная.
Нет, наоборот, Марин, с вами все в порядке. Со мной не в порядке. У меня какой-то, короче, нарушены какие-то нейронные связи. Слушайте, поэтому я так все воспринимаю.
Чарли Чаплин обаятельнейший, красивый, маленький, причем осознающий свою...
Не такой уж он маленький, не
он
надо.
Маленький, он маленький человек в прямом и в переносном смысле. А Закхей был неприятным типом, он был некрасивым, его все не любили.
Но он был маленький, полез на дерево в толпе. И это сама по себе мизансцена очень напоминает.
Чаплиновская, я согласна. Да? Да, конечно. Ну, напоминает все.
Слушайте,
но...
неожиданно. Спасибо, Марина, я никогда не думала об этом фрагменте Священного Писания именно в этом ключе.
Ну, я же человек испорченный, как Коровьев в «Мастере и Маргарите». Я регент Растрига, у меня этих батюшек.
Отец Сергий, простите, пожалуйста, что мы заманили вас в компанию трех сильно испорченных людей.
Буду четвертым.
Нет, на самом деле, конечно, клиросное житье-бытие, вот батюшка не даст соврать, оно специфическое, поскольку, с одной стороны, ты постоянно находишься на службе, а с другой стороны, это несколько такое служение оформляющее, то есть ты не внутри процесса, а ты как бы сбоку процесса находишься. На клиросе бывают совершенно разные люди с разным представлением о добре и зле и разным отношением к православию. Главное, чтобы они ноты умели читать и воспроизводить. Поэтому клиросных баек я воспроизводить здесь не буду. Они слишком специфические. Вот. Но просто, чтобы немножечко как-то себя взбодрить, особенно когда службы долгие, когда песнопений много сложных, народ себя поддерживает такой специфической клиросной шуткой, я бы так сказала. Но на самом деле на клиросе, на солье ситуаций таких достаточно комичных бывает много, причем не специальных. Я хорошо помню дивного совершенно священника, когда была его хиротония, а он очень чистый и очень наивный человек, несмотря на то, что достаточно взрослые. Вот бывают такие люди, которые веру воспринимают по-детски. И когда заканчивалась хиротония, ему нужно было уйти с Ильи, а он как-то так замешкался и начал пытаться открыть царские врата. Ему шепчут: батюшка, ну вот не надо, это закрыто. Сказано же, толците и отворят вам. На полном серьезе. Он не воспринимал это как шутку или иронию. Это было настолько искренне, что засмеялись все, кто это видел. Поэтому на клиросе и на солье бывают очень забавные истории. Я уже не говорю о том, когда смотришь с клироса вниз, тоже замечаешь очень многое, то, что не замечаешь, когда стоишь как прихожанин и думаешь о своем, молишься, сосредоточенный, ты не наблюдатель. То есть ты редко заметишь какую-нибудь старушку, которая, стоя в очереди на исповедь Великим постом, вы знаете, это огромные длинные очереди, и вот она стоит, устала, она пытается протиснуться вперед. Можно я без очереди, у меня всего два греха? Вот такие ситуации, я думаю, батюшке тоже хорошо известны.
Да, эта история, кстати, даже записана в каком-то паблике из серии там про шутки православных,
да,
и так далее.
Да, это то же самое, что вот этикетки на некоторых товарах, которые продают в церковной лавке, там как фиточай, на котором написано «Храни вас, Господи, срок хранения 2 года». Это все вполне в духе таких комических ситуаций, которые возникают в быту, в церковной жизни постоянно, и их, в общем-то, мало кто даже фиксирует, потому что они настолько естественные, настолько они органичны, что сказать, юмор свойственен православной жизни, да, она без него не существует, мне кажется.
Мне кажется, вообще просто юмор свойственен жизни. А дальше уже, ну, в каждой среде есть свои особенности, которые накладываются и делают этот юмор там тем или так или иначе специфически окрашенным.
Ты знаешь, мне даже показалось в какой-то миг, что, причем я сначала подумал, что это только в православии, а потом понял, что в любой области абсолютно, чрезмерная серьезность, вот такая вот чрезмерная, она становится ужасно смешной. А наоборот, какая-то шутка, за ней может скрываться что-то очень серьезное. И одно оборачивается другим сплошь и рядом.
Ну, истории такие из жизни православного сельского прихода я уже неоднократно рассказывала, и про доение козы вчетвером, когда ее чуть не довели до инфаркта. Такие же у меня есть истории дивные, когда мы в только что открывшемся женском монастыре, делившем территорию с детским туберкулезным санаторием, потеряли подаренную кем-то из жертвователей на сносях корову, которая на этой фазе беременности от какого-то гормонального сбоя сошла с
ума, и она бегала по всей территории. Главная была задача ее поймать до того, как ее увидят руководители детского санатория и напишут страшную жалобу местным властям про жутких монахов, которые пугают детей сумасшедшей коровой. Но вот этого всего в жизни прихода ли, монастыря ли, всегда очень много, поэтому даже если нету специального летописца, трудно на чем-то отдельном сосредоточиться. Но я нашла пример. Я нашла летописца, который гораздо талантливее меня. Это протоиерей Александр Авдюгин, который написал дивный, у него много рассказов о приходской жизни, дивный рассказ, который называется «Перепутали». Фабула рассказа о том, как его пригласили на сельском приходе, его пригласили отпевать местного механизатора. И вот что из этого вышло, я попрошу Сашу прочитать, потому что это невозможно пересказывать. Это такой диалог, который достоин воспроизведения в полном виде.
Кстати, протоиерей Александр Авдюгин у нас же в спектакле «12 непридуманных историй» тоже звучат его истории.
Про Севу, рассказ о Севе.
Да, это как раз сельский приход и хулиган Сева, который разрыдался
на рождественской,
на рождественской службе. Итак, далее дело разворачивалось столь драматично, что вспоминается мне сейчас как эпизод какого-то кинофильма. Вначале загрохотало на лестнице. Потом в залу, где стоял гроб, ворвалась большущая женщина с перекошенным лицом, растрепанными волосами, вздвинутой на бок косынки. Говорить, вернее, кричать она стала от двери. «Ты кого ж это, батюшка, отпеваешь? Али тебе повылазила?» «Как кого?» «Раба Божия Василия, царством небесное». Женщина перешла на еще более высокий тон, более напоминающий визг. «Василия? Какого Василия? Это Колька мой, а мужик ейный в морге лежит». «Как в морге?» Тут я окончательно растерялся. «Они же вчера еще забрали своего?» «Своего?» — завопила большая вдова. «Это этот-то ее?» Потом вдруг резко кинулась к хозяйке дома. «Брось свечку палить по мужику моему!» С воплем выбила свечку из руки хозяйки, стремясь вцепиться той в волосы, но вмешались стоявшие рядом родственники. Крик начал перерастать в ор. Внезапно я осознал, что остановить все это, кроме меня, некому. «Тихо, матушки!» Как можно строже возопил я. Удивительно, но все сразу как-то замолчали и уставились в мою сторону. «Тихо!» Еще раз... Уже для успокоения повторил я и обратился к большой вдове. «Вас, простите, как зовут?»
«Настя!»
«Анастасия, значит. Ну вот и слава богу». «Так ты говоришь, что твоего мужа забрали, а своего оставили?»
«А ты что, не видишь, что это чужой мужик?»
Зло крикнула Анастасия. «Ну, я всех на приходе не знаю, а орать не надо».
«Когда он у вас умер?»
«Позавчера, от сердца». Я обратился к хозяйке, указывая на покойника. «Так, это чей?»
«Мой».
«Василий?»
«Ну да».
«Какой твой?» — вновь заревела Анастасия. «Ты что, говоришь? Ты куда смотришь? Да я ж ему недавно только зубоньки-то вставила». С этими словами она бросилась к покойному и оттянула тому губу. Точно, весь нижний ряд вставные из желтого металла зубы. Во время всего скандала у меня в руке оставался крест. Этим крестом я буквально отодвинул бушующую Анастасию от гроба. Я ведь громко, чтобы легли страсти, обратился к хозяйке. «Ты точно знаешь, что это твой мужик?» Та молчала. «Ты сколько с ним прожила?»
25 годов».
«Ну, так что, ошиблась?»
«Не знаю, плачу над ним всю ночь. Чего это он так изменился?»
Что говорить дальше, я не знал. И только потребовал у прилепившегося белой стеной к стенке милиционера: «Сержант, а, сержант, давай-ка, знаешь что, езжай-ка за вторым, вези сюда». Попросил всех выйти из дома на улицу, а сам уселся цервером на верхней ступеньке и больше часа просидел облаченный в рясу и филонь с крестом в руке, показывая, как бы кто здесь главный. Пришедшие на похороны разбились группками и переговаривались в полголоса. Приезжую вдову Анастасию мои бабушки вывели за ворота, а хозяйка ушла в сад с родственниками и детьми. Привезли второго. Поставили во дворе, открыли. «Васенька!» — закричала хозяйка и бросилась к новопривезенному новоприставленному. Все прояснилось. Отпевал заново во дворе обоих. Отпевал и, прости, Господи, все время думал.
Ну ладно, сердечники, темные лица, один диагноз, почти в одно и то же время умерли. Но прожить вместе 25 лет, нарожать детей и не узнать. И еще была одна неясность, которая не дает мне покоя до сих пор. Один был короче другого сантиметров на 25, если не больше. Или она его в лежачем положении не видела никогда? Когда по прошествии нескольких дней я рассказал обо всем произошедшем нашему владыке, тот улыбнулся. «Ты, — говорит, — батюшечка, не расстраивайся. Я, когда в Измаиле игуменом служил, то там нам перекапывать пришлось. Тоже перепутали. Крику было...»
Так что приходская жизнь богата.
Это правда, это правда. Спасибо тебе, Мариночка, за прекрасную историю отца Александра Авдюгина. Я еще, если вам, друзья, вдруг захочется найти священников, которые пишут с фантастическим чувством юмора, рекомендую отца Константина Камышанова, который своими рассказами про рязанские будни сельского священника, он просто, ну, невероятно трогательный, смешной, легкий. Вот я очень люблю его читать. Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация, а через минуту продолжим рассказывать светлые истории на радио «Вера». Не отходите далеко.
Светлые истории.